Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда по четвергам. Мы обсуждаем с вами ситуацию в Америке, обсуждаем характер российско-американских и американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире и, конечно же, как они влияют на ситуацию в наших странах, в Америке и у нас в России. Всегда буду рад выслушать ваше мнение по этому поводу. У нас с вами диалог. Напомню наши координаты, по которым вы сможете с нами связаться или отправить сообщение. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. BOT. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Мы с вами встречались вчера. Была возможность поговорить об очень серьезных темах. Было очень большое количество звонков. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что сегодня мы с вами повторим то же самое, потому что сегодня темы мы будем обсуждать такие же интересные, такие же актуальные, насущные, которые касаются не только Соединенных Штатов Америки, не только Российской Федерации, но и, конечно же, всего мира. События действительно развиваются достаточно турбулентно. Ближний Восток, Сирия, мы с вами знаем, в районе Идлиба проходят сейчас военные боевые действия. Есть информация, что турецкие войска обстреливают наши самолеты. Будем следить за этой ситуацией там. Ничего хорошего, конечно, это не предвещает. Несколько передач тому назад я говорил вам, что сейчас вот подобная активизация. Я не хочу сейчас связывать конкретно это. У меня пока нет достаточной информации. Я не CNN и не New York Times, чтобы спекулировать на эту тему, не имея оснований. Но я бы хотел, чтобы мы просто с вами провели параллель. Дело в том, что в последнее время усилилось сотрудничество разведывательных структур Турции и Соединенных Штатов Америки. Был визит в Анкару. Представители силовых структур Америки. Точно так же турецкие военные ездили в Америку. Что они обсуждали, пока это, конечно же, секрет, но, как ни странно, после этого вот начались достаточно активные действия. Я искренне надеюсь, что все-таки все эти недоразумения, которые сейчас там возникают, пока мы это назовем недоразумением, потому что, слава богу, пока нет жертв, нет конкретных каких-то негативных последствий этого всего. Но в любом случае мы надеемся, что все-таки дипломаты сумеют договориться и сумеют убедить турецкую сторону, наконец, выполнять те обязательства, которые она брала на себя в Сочи и в Астане. А, собственно говоря, самое главное, основное – это целостность Сирии. Посмотрим. Но в данном случае я бы хотел обратить ваше внимание, все-таки незавидная роль Америки, потому что мне кажется, что все-таки, исходя из риторики, которую мы слышим и в Конгрессе, и в Сенате, ну, в Конгрессе в большей степени, и, к сожалению, из администрации Соединенных Штатов, президент из администрации президента Соединенных Штатов, к сожалению, риторика достаточно воинственная. Поэтому в данном случае мы с вами прекрасно понимаем, что это вполне допустимо. В прошлый раз мы начали с вами обсуждать о меморандуме, который подготовили три конгрессмена. Это Шумер, Менендес, Броун, демократы, естественно. Вот. Они отправили письмо министру юстиции Мнушичу, министру иностранных, государственному секретарю, министру иностранных дел Помпео по поводу санкций против, конкретно уже они напрямую связывают эти санкции с Путиным, с нашим президентом, и они уже говорят, требуют, чтобы санкции эти были не только структурные, не только касались экономических аспектов, не только окружения, но и самого президента. Они уверены, что мы будем вмешиваться в выборы 2020, так что вот на будущее они, как всегда, пытаются уже, что называется, заложить основу для будущего, вот какого будущего, да? Да, по-моему, это полная, так сказать, фиаско в отношениях между нами. Но, тем не менее, как мы сами понимаем, политический истеблишмент Америки не собирается ни в коей мере сдаваться, и подобная политика, она будет продолжена. Продолжена и в будущем. Тем более, что сейчас мы видим очень опасную тенденцию, потому что, все-таки, по общему мнению, Америка сейчас снижает порог применения ядерного оружия. Вот. Потому что, вот я адресую это сейчас к заявлению нашего министра иностранных дел, Лаврова сказал, что вот учения, которые сейчас проводит Америка уже вблизи наших границ, это не просто учения общевойсковые как таковые. Мы к этому привыкли, мы это видели неоднократно. Так что здесь нас удивит. Но они сейчас уже проводятся в контексте по условиям учений, по условиям игры так называемой. Допускается возможность применения ядерного удара по России. Именно по России. Вот. Еще там, конечно, они говорят и о Белоруссии, как о нашем союзнике. Так что вот теперь у нас будет подобным образом вероятность всего этого. Она совершенно, как говорится, реальна. И люди в очень большой степени допускают такую возможность, да. Я не помню со времен Рейгана, чтобы подобные вещи в каким-то образом озвучивались и говорили. Это в верхней степени, по-моему, безрассудство. И, по-моему, нам нужно на подобные вещи реагировать более решительно, потому что, ну, это не шутки. Это действительно уже не шутки. И вот подобные бряцания, так сказать, на около наших границ ядерным оружием, ну, это уже просто ни в какие ворота, что называется, не лезет. Вот. Так, давайте продолжим дальше. Значит, вот любопытная информация хотел вам сказать. Конечно же, выборы, конечно же, праймерис. Конечно же, все ждут, когда пройдут очередные дебаты среди демократов. В той или иной форме каждый из депутатов пытается, естественно, представить себя и свое дело в лучшем свете. Блумберг кается за то, что в свое время в Нью-Йорке ввел правило, которое позволяет полицейским останавливать и обыскивать любого подозрительного человека. Сейчас он искренне сожалеет об этом. Хотя это было достаточно популярное дело, и в очень большой степени вместе с усилиями предыдущего мэра Рудольфа Джулиани, который сейчас... Странно, вот видите, Рудольф Джулиани, мэр Нью-Йорка в свое время, он сейчас один из главных советников и союзников Трампа. А вот следующий за ним следом мэр Блумберг, он является его ярым оппонентом. Вот. Блумберг кается, говорит, что это была ошибка, ему не верят, особенно афроамериканские журналисты задают ему эти вопросы и говорят, что он может сделать каким-то образом. Все это выглядит достаточно жалко. Я это говорю к тому, что особо серьезно сейчас вот воспринимать подобные вещи достаточно, по-моему, непродуктивно, потому что в данной ситуации люди, которые сейчас стоят на подиуме и спорят друг с другом, они в очень большой степени... И до этого, и после этого представляют, по-моему, достаточно четкий пример лицемерия в политике. Блумберг, который сейчас плачется, что якобы он не хотел там что-то делать. Байден, который говорит, что он ничего не знал. То есть это настолько все выглядит по-детски. И вот, казалось бы, ну, Бенни Сандерс, вроде бы человек такой, знаете, популярный среди молодежи. Человек, который достаточно, казалось бы, бессеребренник, да. Человек, за которым, может быть, не тянется никакого шлейфа. И нет, тем не менее, вот недавно, посмотрите, любопытные факты были опубликованы по поводу его доходов. Вот. Это, конечно, достаточно любопытно было, потому что если мы с вами, допустим, сравним, вот 2015 год он опубликовал свою доходную статью, $240 000, что уже само по себе было достаточно немало, но в 2019 году у него уже было больше миллиона. Вот. Когда его буквально сегодня его спросили журналисты, говорят, а каким же образом, Бенни, ты же у нас социалист, ты же у нас за равноправие, что же ты у нас сразу, так сказать, супербогатый выбился? Ну, на это Бенни сказал, не волнуйтесь, говорит, зато я теперь буду платить больше налогов. Ну, тогда вопрос, а что ж тогда Бенни так беспощаден к другим богатеньким Америки, которые тоже ведь вроде бы платят налоги? Вот. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, Бенни, откуда взял деньги-то, откуда такой скачок, риск? Причем я говорю, это годовой доход. Суммарно за 2 года они с женой 2,5 миллиона заработали. Но он говорит, книжки издавал, он говорит, там какие-то песенки там он напевал, там, знаете, 87-го года, там какие-то, в общем, придумывает абсолютно все, что угодно. Но мы сами прекрасно понимаем, что Бенни Сандерс — это часть истеблишмента, и на него, как говорится, также проливается этот дождь из пожертвований тех людей, которые, ну, очень не хотят, чтобы Трамп переизбрался на следующий срок. Но он переизберется. Он переизберется, так что здесь деньги, которые вложены, я думаю, это потерянные деньги. У нас есть пример Хиллари Клинтон, но там не тысячи, там миллионы, десятки миллионов, а говорят, и сотни миллионов были вложены. Не помогло. Америка стряхнула себя либеральный прах и пытается найти свою дорогу. К сожалению, не все получается. По крайней мере, мы с вами видим, что все-таки... Пропаганда в хорошем смысле или в плохом, я не знаю, решайте сами. Она все-таки в Америке работает на достаточно высоком уровне и работает безостановочно. Я хочу вам привести, просто к чему я это говорю, вот исследовательский центр Pew. привел данные, которые, признаться, меня несколько, я даже не знаю, удивили, но огорчили-то это точно, потому что 7 из 10 американцев считают, что Россия и другие обязательно повлияют на наши выборы. И они, соответственно, негативно относятся к России. Вот. Но вот интересно, как, так сказать, распределяются эти голоса по демократам и республиканцам. Если, допустим, у демократов отрицательно относится 61%, то у республиканцев 39%. То есть меньше. Все-таки как-то республиканцы меньше, скажем так, меньше поддерживают. А в целом, вот он приводит данные, этот исследовательский центр, он такой, знаете, академический, он не сравнит там со службой Гэллопа, допустим, но, тем не менее, его исследование очень достаточно редко, но метко проходит. Общий вывод, я не хочу вас загружать особыми цифрами, значит так, 2019 год, 18% считают думают о России положительно. В 2007 году это число составляло 44%. Ну, и так немного, но и сейчас. Поэтому, как мы с вами понимаем, пропаганда работает во все стороны. Напоминаю еще раз наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Так, давайте продолжим дальше. Значит, на что еще бы я хотел обратить внимание? Я вижу, у нас вот появляются звонки, и обязательно мы обязательно возьмем их, обязательно с вами поговорим. Вот, так что, ну, вот здесь уже вот на сообщение, так сказать, что по поводу публикации разговора Блумберга с банкирами. Ну, господи, прекрасно знаем, на что они говорят, о чем они там говорят. Вот, НАТО планирует, Денис нам пишет, НАТО планирует учения на майские праздники, специально или даты сошлись. Ну, конечно же, нам же просто так День Победы отпраздновать не дадут, наверняка что-нибудь подбросят, посмотрим, как это будет. Вот, посмотрим, как это будет дальше, да? Угу. Так, что еще я хотел, на что еще я бы хотел обратить ваше внимание? Недавно в журнале Nation появилась статья моего доброго приятеля. Давайте перед тем, как я расскажу, я возьму телефонные звонки. Да, слушаю вас, потому что уже полностью у нас здесь.
Ну что, мы по Сирии или по Америке?
Пожалуйста, что вы хотите, пожалуйста, обсудим.
Ну, смотрите, что я вижу у нас, значит, ситуация в Сирии, да, пока нас американцы и турки переигрывают, да, у нас, к сожалению, не получается, либо у нас союзники такие плохие, либо какая-то недоработка, то есть решительные шаги, то есть я понимаю, что американцы подначивают Эрдогана, да,
да,
но в то же время наша беззубая позиция, как я считаю, да, то есть она как бы тоже провоцирует вон какие-то действия такие, и, ну, то есть... Ну, к нам враждебный.
Да. Считаю, что... Михаил, единственное, что объясните просто и нам, и да, беззубый, что вы имеете в виду?
Слушайте, ну, вот эта встреча, да, если он не выполняет условия, опять же, это, не знаю, почему так происходит, если он не выполняет условия, просто с ним встречаться не надо. То есть, либо, он должен делать то, что вот договорились они в Астане, да?
Да.
Либо... Парень, извини, но мы, значит...
Будем... А, Михаил, я понял, вот еще вопрос, посмотрите. А как вы думаете, вообще можно Турцию рассматривать? Ну, я не буду говорить союзником, наверное, это вообще вопрос не стоит. Но вот хотя бы партнером в решении сирийской проблемы. Как вы думаете?
Слушайте, я думаю, что нет. Эрдогану сильная Сирия не нужна. Это точно совершенно. Тем более с влиянием Ирана. Это вот 100%. Это как бы...
Ну, мы, по крайней мере, мы должны быть здесь очень осторожны, потому что действительно это такое резкое наше сближение, не от хорошей жизни, с одной стороны, да, ну, а с другой стороны, вот просто вы совершенно правильно, Михаил, подчеркиваете, потому что самое главное и основное условие, причем здесь, знаете, вот как ни странно, с Донбассом я параллель провожу. Вот сколько говорим, Минские соглашения, да, ну вот говорится, прекратить, вот первое, номер один, это самое главное, прекратить боевые действия, отвести, все, вот это условие, потом уже делается все. То же самое, Эрдогану сейчас говорится, и Лавров об этом говорит, но он не слушает, безусловно, потому что я уже говорил, что этот человек грезит, по-моему, имперскими, так сказать, старыми своими воспоминаниями, вот, за что я его винить не могу, как говорится, каждый человек может мечтать о чем угодно, но ему говорят, Сирия — это целостность прежде всего, это территориальная целостность Сирии. ну и какая-то территориальная целостность. На 5 километров допустили его вход, его, так сказать, войска уже гуляют там на расстоянии 50-60 километров. Поэтому, конечно, здесь все-таки определенного недопонимания, но какое недопонимание? Ну, наверняка все это человек понимает. Но здесь, безусловно, какие-то уже другие рычаги нужны, потому что мы видим, ну, вы же знаете, что уже происходит. Они уже обстреливают наши самолеты. Причем не террористы сами по себе, а турецкие военные обстреливают.
Ну, это что? Понимаете, я извиняюсь.
Да.
Да, эти люди, вот, да, то есть, как бы, там, на Востоке, да, они понимают только силу. Это совершенно,
ну, наверное, точно, да, вы правы, да, наверное,
это,
да.
Это вот пока им хорошо по зубам не дашь, то есть как бы реально хорошо, не просто там какой-то там попугать, там спецназ, да, а именно дать по зубам. Причем дать по зубам так, чтобы они поняли, еще последний шаг это разделение там той же...
Все правильно. Хорошо, Михаил, спасибо вам большое, да. Так, да, еще, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. На самом деле ситуация в Сирии далека от идеальной. Я не понимаю, на каком основании мы кредитуем Эрдогана по поводу приобретения С-300 и С-400, из которых он собирается сбивать наши самолеты, о чем заявил недавно вместе со своим
министром
обороны Акаром.
Да.
Тем более, сейчас, я думаю, из Сомса потянутся боевики, которые обитают на американской базе Аттанс. Тем более весной готовилось широкомасштабное наступление боевиков, и поэтому наступление в Идлибе – это яркий катализатор того, что сирийская армия, в том числе своими союзниками из Ирана, по поводу сочинских и астанинских соглашений, где, кстати, Эрдоган был замечен спящим непосредственно за столом, когда общался с Путиным.
Да, может быть, проспал.
Что он устал от продолжительных переговоров и каких-то поездок. Естественно, в нем просыпается не только реакция исламиста политического уклона, но и в том числе османские корни, которые распространялись на север Африки, где он сейчас держит непосредственно несколько военных кораблей и переправляет всех террористов из Сирии и известных дивизий и бригад, которые насыщены и туркоманами, и так называемыми угурами, приехавшими не только из Синьцзян-Уйгурского китайского автономного округа, но и из других мест Центральной Азии вместе со своими семьями, и которые собираются воевать за Сараджи. Просто я еще хочу сказать по Берни Сандерсу, быстренько.
Да, пожалуйста, да.
Почему-то российские СМИ не говорят о том, что в начале недели Берни Сандерс урезонил Россию в том, что она опять вмешивается в
выборы,
праймериз, да, и выборы Соединенных Штатов Америки. И он сказал, независимо от результата, стану я президентом или нет, я сделаю все, чтобы России сделать достойный ответ. Поэтому я к чему это говорю? О котором Россия, естественно, пожалеет. В таком же тоне, как говорил некогда Джон Маккейн. И пусть самодуры в России, которые ставили на Трампа, не думают, что какой-то социалист Берни Сандерс, я думаю, что это в любом случае картонная дурилка, хоть и за ним стоят серьезные люди для отсечения электората от того же Блумберга и тех людей, которые не угодны сейчас, как Джозеф Байден, в том числе для демократов. Я думаю, в любом случае, это не тот человек, который будет родить за то, чтобы наши отношения улучшились. Поэтому в Сирии сейчас обстановка достаточно тревожная. Вы напомнили непосредственно о том, о сотрудничестве Вашингтона и Анкары, но оно никогда не кончалось. Тем более Майк Помпео, в том числе и Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, и Марк Эспер, глава Пентагона, они непосредственно поддерживают в Идлибе пока еще словесно Эрдогана. И последнее хочу сказать. Недавно обсуждали заход американского эсминца в Черное море.
Да.
И почему-то российская пресса умолчала, что этот эсминец сопровождала турецкая подводная лодка, которая сейчас выполняет тактические задачи в Черном море, зашла вместе с этим эсминцем из Средиземного моря через Босфор.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Спасибо вам за такой развернутый анализ, безусловно. Безусловно, это достаточно тревожные вещи, потому что, посмотрите, как они быстро объединяются, когда дело касается русофобии. И очень обидно видеть здесь нашего партнера, который, по идее, должен нам помогать, и Сирии, и нам помогать решать вопросы мира в Ближневосточном регионе. Так, еще, пожалуйста, да, слушаю вас.
Алло.
Добрый вечер.
Угу. Ну, вот сейчас, я думаю, так будет просто. Собьют еще наш самолет.
Не дай бог.
К этому идет, понимаете?
Понимаю, да, но давайте вот так, да.
Ну, я поясню ситуацию. Сначала мы помидоры, эмбарго, я предлагаю огурцам тогда объявить.
Я понял, ваши, да, сарказм, ирония здесь понятны, да, я его поддерживаю даже.
Поверьте,
да.
Если с ПЗРК палить из 5 ракет-то одна-то долетит, это же американская профессиональная техника, которая на поражение создана... самолета. И повезло этому парню, что он ушел первый раз-то.
Да.
А, и тем более, поверьте, кузов, на котором он летает, он 88-го года, наверное, какого-нибудь, это Су-24, он дохлый уже, он еле...
У него нет, да, у него там очень много современных систем обороны против ракет, у нее нету, это совершенно понятно.
Это просто консервная банка, которая, да, человек летает, и, да, и Путин об этом знает, и Шойгу, а по телевизору нам втирают, что все нормально, холодильник полон, а по телевизору Путин говорит, холодильник полон, а я смотрю, а там пусто холодильник, а он говорит, все нормально, брат. Я говорю, да какой ты, что?
Вот. Нет, я, вы знаете, что я с вами согласен, как говорится, практически во всем. Единственное, что я бы хотел разделить. Мне кажется, вот то, что Михаил, предыдущий наш, так сказать, наш слушатель, говорил, да, об этом, он говорил, да, он говорил о том, что разделять военную и политическую составляющую. И вот в политической составляющей у нас действительно колоссальный провал, потому что мы, по-моему, до сих пор и не поняли, что же нам сейчас сделать с нашими, вот с нашими такими, значит, взаимными, так сказать, действиями с Турцией. Потому что вроде бы мы обсуждаем, вроде бы мы все говорим, на бумаге все это хорошо.
А здесь он... нельзя.
Ну вот, да, понимаете, в чем дело?
Что он мамой клянется, да, я понимаю, что у него нож за спиной. И вот история нас не учит, сколько войн было, сколько предательств со стороны этих товарищей. Mm-hmm. Никогда они нас не воспринимать.
Я согласен, да. Единственное, что я, конечно, хочу сказать, что мы сейчас говорим не там о турецком народе, мы говорим сейчас о руководстве современном, об Эрдогане конкретном. Человек, который, на мой взгляд, уже немножко ментально страдает явно каким-то заболеванием, потому что то, что он, так сказать, делает, то, что как он говорит, как он реагирует, это немножко очень все-таки странно. Ну, и, по-моему, он вообще не понимает, с кем он говорит, потому что, ну, когда вот он адресует понимает к России, а может быть, а если понимает, тогда он немножко не другой разговор. Хорошо, спасибо вам большое за звонок, да, будем рады вас еще раз услышать. Слушаю вас, много звонков, спасибо, максимально возьмем. Да, добрый вечер.
Алло, да, добрый вечер, спасибо большое за звонок, то, что взяли. Вы знаете, вот наконец-то я услышал фразу, то, что у нас с внешней политикой не все благополучно.
Я с вами согласен, да. К сожалению, да.
Нам да, но дело не в этом. Я сейчас не хочу ни в оппозицию, там, ни в иронии, ни в сарказм. Поймите правильно, вот я сам русский человек, но я очень много общался с восточными людьми. Вот все, большинство, кто вам звонит, они вообще абсолютно не понимают восточного менталитета. Совершенно. Вопрос надо ставить по-другому. Вопрос, какие цели мы преследуем под Россией в целом? Какие цели?
Угу.
И когда вы поставите этот вопрос, вы получите ответ. Мы не знаем наш ответ. Это знает только высший руководитель страны. Но из того, что, например, происходит, у меня вопрос. Зачем мы бьемся за Идлиб? Причем бьемся мы за Идлиб, защищая сирийскую армию. Вы понимаете, что на этом участке земли веками, столетиями шли конфликты между курдами, между туркоманами, между сирийцами. Ну, туркоманы, это вот, вы знаете, да, это народность, нация, которая не совсем турки, потому что они не относятся к
турки. Это туркоязычная народность, которая проживает в арабской части Сирии, да, я думаю, наши...
Это абсолютные турки, абсолютно турки, потому что они живут на территории Сирии.
Да.
Понимаете, там какой узел. А наши ребята, конечно, честь и хвала нашим летчикам, они просто берут там бомбят. Вопрос. Прежде чем делать хирургическую операцию, надо понять, что ты режешь. А это ответа нет.
Я понял.
Нужна встреча, обязательно.
Я понял. Я единственное, что, знаете, я хочу вот попросить сейчас, я не буду, так сказать, сам вот как бы отвечать. Вы вопрос я считаю, такой, знаете, достаточно остро поставили. Почему мы защищаем, как вы сказали, там, сирийскую армию, Сирию? Вот что мы делаем в Идлибе? Вот я обращаюсь сейчас к нашим радиослушателям просто.
Еще можно маленький момент?
Да, пожалуйста.
Не то, что мы защищаем. Мы там боролись против ИГИЛа. Это все понятно.
Угу.
Сейчас что происходит? Вот самое страшное. Вот, знаете, вчера была передача, очень хорошо сказали, что нашу политику внешне поддержат, в отличие от американцев. Я просто хочу напомнить. Американцы имеют свои военные базы во всех странах мира. Они до сих пор контролируют все страны, в которые вошли. Это колоссальный успех внешней политики.
Нам согласен надо с вами, согласен,
и
да.
И заметьте, они из Сирии ушли.
Да. Ну, они не ушли из Сирии. Они там остались.
Они начинают вот там аккуратно, грамотно делать. Нам надо учиться делать уходы.
Я согласен. Вот. Я согласен, что мы должны учиться здесь. Это безусловно, вне всякого. Спасибо. Еще один звонок возьмем. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да,
Борис. Я очень короткий тезис. Не общеполитический. А я был в Турции, причем именно в Восточной Турции, год назад. Вот, значит, побыв с Арменией, грубо говоря.
Да.
Вот. Там и как раз встречали блокпосты, да, на дорогах там, значит, вооруженные и так далее. Нас регулярно тормозили, там машину проверяли и так далее. Знаете, вот узнавали, что мы русские, исключительно корректное, вежливое обращение. То есть там по телевизору не сходил постоянно встреча Путина с Эрдоганом.
Угу.
К сожалению, там мы не могли, естественно, перевести, о чем там шел разговор, в каком контексте.
Угу.
Но то, что к нам вот в этой части совершенно не англоязычный, да, то есть Руссия больше ничего не понимали от нас.
Угу.
Исключительно доброжелательное было отношение, я говорю, и военные, вот, и полицейские, которые проверяли документы, как только узнавали, что мы из России...
Хорошо, да. Спасибо, да, Борис. Я думаю, что это вот лишний раз подтверждает тезис, который мы сказали, что это, безусловно, мы не говорим о турецком народе, мы сейчас говорим о руководстве. А то, что такое отношение, это приятно слышать. Это все. Короткий выпуск новостей, потом продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вторая часть нашей программы – передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, говорим сейчас о ситуации в Соединенных Штатах Америки, характер российско-американских и американско-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах и во всем мире. У нас разговор сместился немножко сейчас вот на ближневосточную тему, и это неудивительно, потому что это тоже сфера противостояния, это тоже то место, где противостоят интересы Америки и России. Давайте признаемся в этом, прекрасно это поймем. Это ничего нового здесь нет, точно так же было и в... В середине прошлого века, когда интересы Советского Союза и Соединенных Штатов Америки тоже сходились именно на Ближнем Востоке. Но вот это такое место, такое наследие послеколониальное, что никак мы этот вопрос не можем решить. То одна проблема возникает, то другая. Напомню наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495 73-73-94-8. Спасибо за ваши звонки, я их вижу, мы сейчас ответим на них. Хочу прочитать некоторые ваши сообщения, здесь любопытные есть. Помимо того, что комплиментарное, спасибо вам за добрые слова. Здесь Павел пишет нам. Ну, отдали бы Идлиб на время отношений, отношения с Турцией сейчас для нас важнее. Ну, тоже позиция, да. Абдулхамид, ну я не буду полностью зачитывать ваше, Абдулхамид, ваше послание по поводу горы Арарат, у кого ее надо забрать и кому ее надо отдать. Ну, спасибо за идею. Так, дальше. Изучая, то же самое, вот, изучая осуждение граждан США, делаю вывод, что они люди недалекого ума, наглые, но с умом у них напряжен. Поправку только делаю, уважаемые радиослушатели, что, конечно же, мы говорим сейчас о политическом истеблишменте. Люди разные, поверьте мне, так огульно говорить об американцах не нужно. Там достаточно, так сказать, поверьте, прекрасно все люди понимают. Вот. То же самое, вот АГ пишет, но я понимаю, так сказать, что мы обсуждаем больную тему сейчас, и, конечно же, вот противостояние, которое сейчас намечается, но все-таки не надо оскорблять народы, страну. Давайте, так сказать, мы все-таки поймем с вами, что мы имеем дело с истеблишментом, а страна и народ здесь, люди простые ни при чем. Тем более вот наш уважаемый радиослушатель, который рассказал, как его принимали, когда он ездил, я так понял, на своем автомобиле по Турции, и как только простые турки слышали, они с симпатией относились к этому. Так что здесь, я думаю, понятно. Так, вот 929 пишет нам, вы понимаете, Турция кормит 3 миллиона беженцев, а Асад бомбит, вот терпение и лопнуло. Вы знаете, ну это очень спорный такой вопрос, понимаете, кого кормит там Турция, сколько там беженцев, потому что там уже беженцев-то фактически, ну, практически нет, к сожалению. А если и есть, то они обычно прикрывают совершенно других людей, которые занимаются совершенно другими делами, мы с вами знаем, какие. Так, давайте ответим, да, звонков полная у нас, как говорится, коробочка наша. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Святослав.
Добрый вечер, Святослав.
Знаете, я не совсем разделяю позицию некоторых таких филантропов, любителей мира с Турции. Например, да. если бы я имел право выбора, я бы поставил руководить отношениями с Турцией, например, человека армянского происхождения.
Угу.
И предки, которые попали под...
Я единственное, что, Святослав, вы ради бога, извините, давайте мы, ну, мы все взрослые люди, давайте еврейская национальность, армянская.
Нет,
армянин, еврей, грузин.
Ну, хорошо.
Давайте, так сказать, Я думаю, что настоящие армяне не обидятся на вас, поверьте, по крайней мере. Хорошо. Ничего здесь такого нет, да. Давайте.
Да, армянина, скажем так, либо на худой конец грека или кого-то из балканских народов.
Так, болгары. А почему? Почему, Святослав?
А я объясняю, почему. Потому что единственные, кто знает, как обращаться с турками, это вот выше перечислено. Это болгары, сербы, армяне. Потому что это единственные в мире народы, которые знают, как иметь отношения не комплементарные, как быть я рабами, понял, да. Как арабы, либо... допустим, какие-то туркмены, там, узбеки и так далее. И тем более русские. Русские пришли, победили, украинцы там и так далее. Это было бы очень хорошо, на мой взгляд, во взаимоотношениях с Турцией.
Я
потому
понял
что эти народы, вы выше перечислены, они очень хорошо знают ментальность. И даже, как бы сказать, я не люблю сказать, что это в генах сидит, но это по наследству. Все-таки 500 лет, например, Балканы были под турками. У армян свой опыт. Я думаю, только и тогда бы был успех. Тогда бы
я понял, Святослав, спасибо. Я понял, что вы сказали, да, спасибо вам, да. Хорошо, да, пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, вы меня слушаете?
Слушаем, да, вас, говорите, вы в прямом эфире.
Знаете, что бы я хотел сказать по поводу вот Соединенных Штатов?
Пожалуйста.
И вот это вот все. Здесь, по-моему, все довольно просто объясняется. Все дело в том, что, как бы сказать, у нас в России, ну, к сожалению, мы их рабы. Рабы Соединенных Штатов. Посмотрите, вот недавно было, Путин говорил, ТАСС выступал, 20 ответов Путина. Его спросили про Украину, он сказал, говорит, ну что вы хотите, они же держат деньги в иностранных банках, а наши держат деньги где?
Там же.
Там же.
Там же.
Поэтому мы такие же их рабы.
А скажите, пожалуйста, вы имеете в виду чиновники, рабы, или вы народ весь имеете в виду, что мы
чиновники,
рабы?
Чиновники. Но чиновники делают нас рабами этой политики.
Вы знаете, да, вот я давайте...
Это на уровне, я не знаю, правительства или кого-то.
Ну, это я с вами согласен верхних, здесь. Только единственное, вот я поправку... Да, власти. Спасибо, да. Я только единственное делаю поправку, что мы сейчас говорим именно о чиновниках. Это люди с абсолютно раболепским сознанием и абсолютно с рабским сознанием. Потому что действительно для них тот хозяин, кто держит их деньги где-то там далеко. И, кстати, они почему-то думают, что они в безопасности. Я, по моему опыту и проживанию в Америке, я так не думаю. Да, слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поскольку руководство России не стало помогать Януковичу, а Асаду помогает, сравните, где Украина и где Сирия. У меня возникло подозрение, что если бы запрещенная группировка ИГИЛ победила бы Асада, то она пошла бы не на Россию, как нам пытаются внушить, а пошла бы она на Израиль и Саудовскую Аравию. Вот в чьих интересах Россия сейчас воюет там, на Ближнем Востоке, как мне кажется.
Вы знаете что, я, как говорится, понял, о чем вы говорите, но неблагодарно это дело на Израиль ходить, если честно. И если вы говорите о том, что группировка там ИГИЛ могла пойти на Израиль, вы знаете, во время шестидневной войны, вот в 67-го года и потом в 73-м году, с двух сторон, такой уж был, казалось бы, мощнейший удар. Целые страны, и Иордания, и Сирия, и Египет объединились, вот, пытались, так сказать, сбросить, что называется, в море, не получилось. Я думаю, что и сейчас не получится. Не получится по одной простой причине. У Израиля есть атомно-ядерное оружие. Так что я не думаю, что кто-то всерьез планирует сейчас атаковать Израиль, тем более даже те страны, которые не признают сам факт его существования. Но в любом случае, спасибо за ваше мнение. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот вы как американист. Вот мы сейчас проиграли суд.
Да.
На наш.
Вы имеете в виду ЮКОСу? Мы столько судов
да,
сейчас?
Да, ЮКОС.
Да, да.
Как вы думаете, Америка будет поддерживать это решение и будет арестовывать нашу государственную собственность за рубежом?
Конечно. Конечно. Это отдельный разговор. Отдельный разговор. Но я могу вам сказать, что более бездарной командой, которая занимается этим, это касается и «Газпрома», наших госкорпораций, это касается людей, которые занимаются вопросом международного юридического права. Таким образом, бездарно абсолютно вести дела нашей страны, ставить под удар нас каждый раз, Вспомните это, так сказать, известное дело ноги компании, когда за нашей собственностью, даже за боевыми самолетами, которые мы вывозили в Ле-Бурже на авиасалон, гонялись, так сказать, буквально, я не знаю, с наручниками судебные приставы всей Европы. И сейчас вот эта вся катавасия, она продолжается точно таким же образом. Это абсолютная бездарность, некомпетентность и непрофессионализм наших государственных структур, которые обязаны защищать наши интересы за рубежом. Что это такое? Почему мы сидим и ждем каждый раз? Прошла сделка, заплатили Украине 2 с лишним миллиарда, как будто так и должно быть. Еще я не знаю, так сказать, «Газпром» у нас, так сказать, ходит, так сказать, гоголем таким, как будто он выиграл там якобы. Наш газ воровали, нам перекрывали все возможные вентили, срывали наши экспортные контракты в Европу, и мы же еще оказались виноваты. Да это, я не знаю, это вообще там кто-нибудь следит вообще за этими делами-то вообще? Какая-то отчетность существует вообще? Вот люди, которые пришли, доложили президенту: «Владимир Владимирович, мы проиграли 2 миллиарда, придется отдать Украине. Государство, которое, я так мягко скажу, недружественное нам». Мне просто интересно, что тогда вот Путин им сказал, если он сказал что-то. Потому что если он не сказал и не обозначил свою позицию, то это тогда уже проблемы более высокого уровня. Спасибо за ваш звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по поводу, смотрите, вот. Вашего вопроса, то, что вы сейчас сказали, ответ простой. Перед этим слушатель сказал, и вы подтвердили.
Угу.
Чиновники, у которых бабки там лежат, поэтому они делают, что им скажут, поэтому и так и защищают.
Совершенно
что
верно. Меня интересует бездельник. Нет, вы правильно говорите. Мы с вами обозначили проблему, и это мы все здесь это поработали. Понятно. Меня в этой ситуации, меня возмущает позиция, почему президент не принимает конкретные меры. Это единственный институт. Вот это меня сейчас, я
ему, вопрос. А кто ему даст? Вот смотрите, элементарный пример я вам приведу, да? АвтоВАЗ.
Да.
АвтоВАЗ. Пришло руководство, сейчас бабки все куда уходят? В офшоры.
Ну, я
денег не... практически у завода, ну, я знаю, у меня родители там работают.
Я единственное, что хочу сказать, что АвтоВАЗ уже давно нам принадлежит, это является структурным подразделением
иностранных. Принадлежит-то он, может быть, и нам.
Так что это их деньги, понимаете, их деньги. Они же инвестировали, они же ставили эти машины. Так
да,
что
да,
это не наша
да,
компания, да. Вы поймите, это мы должны с вами гордиться, по идее, я так понимаю, что мы сейчас
входим
в самый крупный...
Частично производство оставлено
наше. Нет, ну что значит частично? Частично у нас оставлено везде. Вон у нас и Пепси-Колу,
ну...
и Пепси-Колу выпускаем мы там, и
не,
Макдональдсы
подождите,
делаем.
Подождите, да. Рено там и так далее, там Лада Ларгус, да, это построено на платформе Рено.
Да.
Взять ту же Весту, это... Это десяточная.
Но это
платформа.
Иностранная
это
компания. Вы понимаете, да, что АвтоВАЗ это сейчас не российская компания. Вы понимаете это, да?
Нет, я-то это понимаю.
Ну, вот
это
вопрос денег, это уже не нас. Это они решают, французы решают с японцами. Это они хотят, вывозят, хотят, завозят, хотят, инвестируют, хотят, не инвестируют. Но здесь уже... Спасибо за ваш звонок, да. Извините, много звонков, будем отвечать. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей
вот
Алексеевич. Рад вас слышать.
Россия, Турция, США.
Угу.
Первое. Если мы уйдем из Сирии,
так,
то вернется все на круги своя. То есть это будет крупнейшее наше поражение,
да,
со всеми вытекающими для нас выводами. Сирия опять будет вторая Ливия, потом последует Иран и так далее. И все это придет к нам в конечном итоге. Поэтому сейчас, я думаю, то, что делает ВКС, в таком духе и будет продолжаться. То есть всячески поддерживать сирийскую армию,
угу,
и уничтожать боевиков. Другого пути сейчас нет.
Угу.
Пролив Босфор никто не закроет. По договору Монтрё,
угу,
Турция имеет право закрыть Босфор только в случае объявления войны.
Совершенно
войну
верно.
России она никогда не объявит. Это блеф.
Да.
Потом политическое решение возможно, еще остается вариант. Это переговоры Германии и Франции, которые не в восторге от Эрдогана.
Совершенно верно, Сергей. Я рад, что вы вот именно европейскую сейчас составляющую принесли, потому что Европа очень обеспокоенно смотрит на позицию Турции. И я даже сказал бы так, они больше критикуют сейчас Эрдогана, чем нас. В наших...
Конечно, так
да,
они вообще это Эрдогана критикуют, и потом зачем это нужно? Втянется Америка, Америка потащит их туда, в этот регион.
Совершенно
кому
верно,
нужно,
да. А у них уже есть опыт по Ираку, когда они чуть-чуть не залезли. А англичане влезли, англичане влезли, а потом извинялись.
Совершенно
сколько?
Верно.
Да, да.
И действительно, вот единственное, что плохо, чего мы не знаем и не можем сейчас знать, не снюхался ли Эрдоган по закрытым каналам с Америки, вот и именно недавно. Вот этого мы не знаем.
Нет, но я вам могу сказать, что контакты спецслужб и разведывательных структур, они подтверждены. Так что это уже ясно, это совершенно уже...
Я думаю, что Путин...
Спасибо, Сергей Алексеевич, да. Я надеюсь. Вот как раз к вопросу о том, что Турция, она не будет связаться, это нам пишет. В случае конфликта с Турцией армию Российской Федерации разнесут в Дрибадан за неделю. Это, вы знаете, очень спорное заявление, я бы вам сказал. История и реалии, по-моему, не подтверждают ваш тезис. Но, тем не менее, спасибо за ваше мнение. Да, спасибо за звонки, берем максимально, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я бы хотел вот возразить, то, что ИГИЛ, оно бы на Израиль бы напало. Вот в 17-м году уже был инцидент, и ИГИЛ ошибочно атаковали израильских солдат на спорных голландских высотах. Угу. И они извинились, боевики ИГИЛ извинились перед Израилем. И Израиль заявил, что остается нейтральным в сирийском конфликте. То есть, как говорится, стороны сделали взаимный реверанс друг перед другом.
Да. Вот вы совершенно правильно говорите. Я не думаю, что в данной ситуации Израиль каким-то образом может быть подвергнут. Я думаю, наоборот, дипломатически у него достаточно сильное противостояние с Турцией, как ни странно. Ну, а об Иране я говорить не буду. Сам факт того, что Иран одна из, по-моему, нескольких стран, которые вообще не признают существование государства Израиль. Так что здесь, по-моему, более-менее все понятно.
Нет, так. А боевики ИГИЛ как раз они против Ирана пошли бы, я бы вот с этим тоже согласен.
Против Ирана, думаете, они пошли бы?
Да, против Ирана, потому что это все-таки деньги, им платили же деньги, и Турция им платила, ну, через нефть, да. Они
может
же,
быть, да, вы знаете, здесь вариантов возможно.
И Соединенные Штаты платили.
Вы понимаете, в чем дело, кто бы не планировал там против Израиля, ну, про нас я вообще сейчас не говорю, понятно, по-моему, всем уже. Вот. Но тот, кто планирует там против Израиля, Израиль каждую минуту, каждую секунду готов к отражению удара, по-моему, со всех сторон. С моря, с юга, с севера. Поэтому эти,
так сказать... кто на него нападает?
Нет, я просто... Вы же сейчас позвонили, сказали, что один из наших радиослушателей, как возможный вариант, говорил, что боевики, поддерживаемые Турцией, могут атаковать Израиль.
Да, вряд ли.
Вот. И я думаю, что вот ваша информация, да, я тоже думаю, что спасибо за ваш...
Вот, знаете,
извините, пожалуйста, очень много звонков, спасибо большое, да. Вот Нильс Майкл пишет нам, мы в Турции строим АЭС Акую за свои же деньги, можем ли мы каким-то образом надавить на то? Вы знаете, по-моему, Турция может на нас давить. Вот этими самыми своими, вот нашими этими проектами, которые мы, так сказать, там начинаем. 927-67, а дети чиновники, они живут за рубежом. Почему отвергают вариант давления чиновников для принятия нужных решений путем давления? Так и происходит все. Так и происходит. Посмотрите социальные сети, детишки все там. Причем, так сказать, уж казалось бы, таких наших ура-патриотов, которые не слезают. Не, так сказать, федеральных каналов с ток-шоу, так сказать, говорят одно, а детишки в этот момент окучивают, что называется, Европу, Америку, причем непонятно с какой целью. Так, да, слушаю вас еще. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, товарищ Рафаэл.
Да.
Денис, Москва.
Да, Денис.
Я хотел поинтересоваться у вас, вашим мнением.
Да.
Вот 22 апреля мы отпразднуем день рождения Владимира Ильича, 150-летия.
Да.
Ну вот как внешняя политика наша может ужесточиться? Дадим перцу им? Это ведь наши чаяния. Пора расправлять плечи.
Ну, я с вами согласен, что пора расправлять плечи. Единственное, что я не совсем понимаю, что мы можем здесь, как говорится, конкретно сделать. Но я думаю, что если вот отвечать на ваш вопрос...
Я вам объясню.
Нет, я просто сейчас скажу, а вы мне скажете. Я просто хочу вам сказать, что дело в том, что мы... Всем своим существованием, своими действиями, тактическими действиями, мы заявляем о себе как о новой, а вернее как, ну не о новой, а как о сверхдержаве. Мы говорим о том, что мы сейчас влияем, и это факт, это есть такое, да? Но вот наши поступки некоторые, допустим, реакция на то, когда вдруг нас в той или иной форме начинают унижать, говорить какие-то вещи. Вот нам говорят, а мы оправдываемся. Говорят, да нет, мы, ой, не, ну мы не вмешиваемся. Ну, поверьте нам. Ну, правда, мы не вмешиваемся. Ну, правда, это не мы. Ну, не мы это все. Вот это вот лебезение какое-то непонятное для меня. оно, так сказать, вот, оно, к сожалению, пришло, так сказать, еще с Советского Союза. Вот было какое-то непонятное раболепство, причем на уровне официальном, понимаете? Ну, люди, ну, как так, говорится, это... А это вот продолжается.
Это еще с революционного времени идет.
Ну, безусловно, да. Вот я не могу... Вот любой, мы не можем от этого комплекса какого-то избавиться. Вот мы почему-то всегда думаем это. Вот здесь вот, если вы это вкладываете в расправить плечи, я с вами 100% согласен.
Но я еще надеюсь, что мы... победив внутреннего врага, вот эту крысу, которая, вот эту контру, которая в 91-м году пришла, мы дадим понять всему миру, что мы вот от этой вот заразы излечились.
Ой, вы знаете,
тогда дураков будет меньше с нами.
Вы знаете,
потому что самое сложное — это победить самого себя.
Вы знаете, вот практика и история нашей страны показывает, что нам проще Наполеону и Гитлеру шею свернуть. А вот нашим, так сказать, таким горе-патриотам и горе, так сказать, я не знаю, так сказать, как этих людей называть, которые...
Крысы.
Вот. Крысы, да, потому что я вот хочу просто сказать, работая в Америке, я видел этих очень многих людей, которых мы сейчас лицезреем на некоторых радиостанциях, а вернее на одной, по-моему, радиостанции, на одном там канале или еще где-то. Вы бы видели, как эти люди там выступают. И вы знаете, я вспоминаю сейчас, это у меня детские воспоминания, но в 74-м или в 75-м году в Москву приезжал Эдвард Кеннеди, это самый младший брат Кеннеди, он тогда был сенатором, и он как раз в Театре Сатиры была премьера спектакля, посвященная Роберту, Джону Кеннеди, «Убийство». Я помню, что эту роль играл, меня родители взяли в театр, роль играл... Роман Ткачук, вот пан Владок такой в 13 кабачках, 13 стульев вот был, вот он играл Джона Кеннеди. И вот тогда журналисты показывали, я был в доме журналистов как раз, вот у меня воспоминания, понимаете, еще вроде бы детские, но они остались. У него стали все спрашивать, что вы думаете, это период импичмента, это когда ушел Ричард Никсон. Ну, а если сказать, что Ричард Никсон и Эдвард Кеннеди — это как собака и кошка, это значит ничего не сказать. Это враги, как говорится, по жизни были. Один либерал такой левый, другой был консерватор. И вот когда у него стали спрашивать, думая, что он сейчас начнет ругать Никсона, Эдвард Кеннеди ответил: «Я предпочитаю критиковать своего президента у себя дома». И он ничего, ни одного слова не сказал против Никсона.
Это самоуважение.
Хотя это самоуважение. Вот у нас вот наши эти, так сказать, вот крысы, действительно их иначе не назовешь. Альбацы, Пархоменки, Шендеровичи, которые подкармливаются там. Я был на их выступлениях. Это мерзость просто, то, что происходит, то, что говорит. Когда я однажды в Принстоне встал и сказал, так сказать, меня просто из списка приглашенных, меня больше не приглашали в Принстон после этого. Так что, вот видите, вот так тоже было. Прорвемся. Спасибо за звонок. Прорвемся, конечно, господи. Так, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, алло.
Да?
Вечер добрый. Никита, Москва. Да. Вы знаете, вот по поводу Турции и
да.
вот того региона, мне хотелось бы подискутировать.
Только, пожалуйста, побыстрее, у нас уже заканчивается передача.
Да, вот слушатель, который вот заявил, что если будет конфликт, то нам не поздоровится, если
да.
Турции. Вообще вот...
Да, вот Эд нам продолжает тут писать, говорит, что да, ничего, у нас там плечи не расправятся у нас. Но, Эд, я хочу обратиться, мы уважаем ваше мнение.
Да нет.
Да. Пусть так думает.
Ну, да нет, ну тут просто чистая аналитика. Ну а человек вообще смотрел, какие у нас ВКС, что у нас на Черном море имеется. Ну, просто глупость какая-то.
Я понял, да. Я понял, спасибо за ваше мнение, да, спасибо за ваше мнение. Вот Владимир пишет: Российская Федерация 1.5% мирового ВВП. Смешно. Вы знаете, мы с несколькими процентами ВВП и Гитлеру, и Наполеону свернули все-таки шею. Хотя ваша ирония, Владимир, я принимается, действительно. С экономикой у нас беда просто. Да, слушай еще раз. Может быть, один из последних звонков. Давайте возьмем еще, да. Спасибо за звонки, да, но время
да,
уже.
Добрый вечер.
Добрый.
Москва.
Да.
Вы знаете, вот по поводу вот этих горе-патриотов. А вот вы имеете центральные каналы и радио, это вы... Соловьева с Брилевым имеете в виду, которые вот, у которых гражданство английское, да? Их имеете в виду?
Ну вот да, ну у Соловьева я не знаю, а у Брилева действительно английское гражданство. Я не понимаю, что он делает на нашем телевидении, я с вами согласен.
Ну а Соловьева, каким яхте в Италии живет? У него там виллы шикарные.
Я не знаю насчет этого. По заявлению самого Соловьева, у него гражданство российское. Если он где-то живет, это, как говорится, к нему... Давайте не будем забывать, что Соловьев не является государственным служащим. Это, как что называется, человек на контракте. Вот, да? Так, значит, да, спасибо. Значит, мы потихонечку заканчиваем. Так, ну вот Абдул Хамид, да, пишет здесь в поддержку тезис, о которых мы говорим сейчас. Так что спасибо вам. Вот. Деревенский парень напишет: мы забыли, Турция член НАТО. Вы знаете, по-моему, НАТО уже даже забыло, что Турция член НАТО. По крайней мере, они себя так ведут. Извините, сбрасываю ваши звонки. Спасибо, увидимся с вами через неделю. Всего вам самого-самого доброго.